Глава 10. Барни пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот ливня, бьющегося по крыше трейлера. «А ты уверен, что он понимает, что подписывает?» — крикнул он, с сомнением глядя на кривой крест и отпечаток пальца под контракт.
«Совершенно уверен», — ответил Йенс Лин. «Я прочитал ему как английский оригинал, так и перевод на старонорвежский язык. И он совсем согласился, затем подписался в присутствии свидетелей».
«Надеюсь, ему никогда не попадется хороший адвокат. В соответствии с этим контрактом он, исполнитель главной роли в фильме, получает зарплату меньше всех в группе, включая негра, присматривающего за уборной. Ему не на что жаловаться, так как он сам выставил такие условия. Одна бутылка Джека Дэниелса в день и по серебряной марке каждый месяц.
Но ведь этого не хватит даже на пломбу в зубе. Не следует забывать о разном экономическом положении двух миров», —
начал Йенс с профессорским апломбом, для пущей убедительности подняв палец.
«Экономика 11 века в основном зиждется на торговле и обмене товарами, почти без применения монет. Поэтому серебряная марка имеет гораздо большую ценность, которую трудно сравнивать с нашей ценой серебра, производимого в большом количестве. Пожалуй, лучше взглянуть на ее покупательную способность. За одну серебряную марку можно купить раба, за две марки
достаточно, уже все понятно. Для меня важно знать, останется ли он с нами до конца картины». Йенс пожал плечами.
«О, это очень хороший ответ», — Барни потер большими пальцами разламывающиеся от боли виски и посмотрел из окна на свинцовое небо и падающий занавес дождя. «Уже 2 дня как льет, неужели дождь никогда не прекратится? Это следовало ожидать. Не нужно забывать, что хотя погода в 11 веке теплее, чем в 20-м из-за влияния малого климатического оптимума, мы все-таки находимся в Северной Атлантике, примерно на 59-м градусе северной широты, и дождь здесь...»
«Избавь меня от лекции. Я должен быть уверен, что Оттор будет сотрудничать с нами на протяжении съемки всего фильма, иначе даже и начинать не стоит. Он может отплыть завтра в этой своей новой ладье или выкинуть какой-нибудь другой номер, принятый у викингов.
Послушай, а что он вообще здесь делает? Он как-то не соответствует моему представлению о веселом фермере. В настоящее время он находится в изгнании. По-видимому, ему не понравилось принятие христианства в том виде, в каком оно происходит при короле Олафе Трюгвиссоне. И он, проиграв сражение, был вынужден бежать из Норвегии».
«А почему ему не захотелось быть обращенным в христианство?»
«Во-первых, Лав подвергнет его испытанию змеей, то есть конец Лурхорна, длинного медного боевого горна, силой засовывается глубоко в горло жертвы, затем через широкое отверстие впускается ядовитая змея, отверстие тут же затыкается, и горн подогревается на огне, так что змее приходится искать выход в горле язычника».
«Необычайно привлекательно. А что случилось после его бегства из Норвегии?»
«Он направился в Исландию, однако во время шторма его корабль погиб, и он с несколькими воинами выбрался на этот остров. Все это случилось незадолго до нашего появления».
«Если он потерпел кораблекрушение, то в чьем же доме он живет?»
«Этого я не знаю. Он и его воины убили владельца и поселились в доме».
«Господи, что за жизнь! Ну, по крайней мере, для нас это приятные новости. Я уверен, что он не захочет куда-нибудь отправиться, пока его здесь поют и к тому же платят».
Вместе с порывом ветра и дождя в трейлер Барни ворвался Эмори Блэстон. Ему пришлось налечь на дверь всем телом, чтобы закрыть ее.
«Можешь повесить свои вещи на гвоздь в двери. Пусть они немного высохнут», — сказал Барни. «Кофе на плитке. Ну как дела с декорациями?»
«Почти закончены», — ответил Эмори, размешивая сахар в своей чашке. «Мы разломали заднюю стену хижины, чтобы можно было втащить внутрь осветительные приборы и камеры. Покрыли стены фанерой и подняли крышу на 4 фута. Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Мы просто подняли всю крышу вместе с балками на домкратах, потом местные рабочие нарезали дерна и довели стены до необходимой высоты. Эти парни действительно умеют работать».
«И к тому же почти даром», — дополнил Барни. «Пока что единственное, в чем мы не расходимся с планом, — это в бюджете». Он взглянул на свой экземпляр сценария, отмечая сцены красным карандашом. «Мы можем сейчас приступить к съемкам в помещении?»
«В любое время».
«Тогда полезли в резиновые сапоги. Что ты думаешь о пробе, Эмори?»
«Абсолютно первоклассная проба. Этот викинг, прирожденный актер, настоящая находка».
«Да», — Барни пожевал карандаш, затем бросил его на пол. «Будем надеяться. Может оказаться, что он в состоянии сыграть 1-2 сцены, однако справится ли он с целой картиной?»
Я хотел снять сначала простые сцены, как влезают и вылезают из лодок, героический взгляд в сторону заката и тому подобное. Но погода все это прикончила. Придется браться за интерьеры и надеяться на лучшее. Потоки дождя, низвергшись с крыши, текли по бокам джипа, который медленно полз вверх по склону холма вдоль полосы жидкой грязи, проложенной предыдущими машинами, что двигались из лагеря. В поле позади хижины Оттера уже стояло несколько автомобилей, среди которых возвышалась передвижная электростанция с урчащим генератором. Они подъехали как можно ближе к хижине, вылезли из джипа и похлюпали к двери. К стене прижалась группа слуг, выброшенных из дома, чтобы освободить место для съемочного оборудования. Вид у них был мокрый и несчастный. Фанерная дверь была приоткрыта из-за толстых электрических кабелей, и Барни протиснулся внутрь. «Ну-ка, дайте побольше света», — сказал он, вылезая из мокрого насквозь плаща. «И выставьте этих людей, я хочу взглянуть на кровать».
«Осторожнее, краска на древнем дереве еще не просохла», — сказал Эмори, показывая на двустворчатые двери в стене.
«Неплохо», — одобрительно отозвался Барни.
«Чего хорошего?» — фыркнул Йенс Лин. «Ведь я же говорил, что в таком простом доме люди спят на лавках вдоль стен, вот этих. Но в доме вполне может быть небольшая комнатка с кроватью, встроенная в стену, совсем маленькой, чтобы тепло спящих могло обогревать ее».
Лин распахнул пятифутовые двери, за которыми оказалась маленькая комнатка с матрасом из пенопласта и нейлоновыми простынями.
«Но это мерзость! В ней нет ничего похожего!»
«Не волнуйтесь, док», — сказал Барни, осматривая комнатку через видоискатель камеры. «Ведь мы снимаем картину, правда? Мы даже не сможем втиснуть камеру и пару операторов в тот гроб, о котором вы думаете. Хорошо, уберите заднюю стену». Двое плотников убрали заднюю стену комнаты, за ней в сарайчике оказалась камера.
«Залезай внутрь, Джина, и я еще раз повторю содержание. Это дубль 54. А, Оттер, как раз вовремя. Тебе сейчас на сцену».
В дом ввалился викинг, щеголявший в хлорвиниловом плаще в сопровождении гримера, который держал зонт над его головой.
«Здорово, Барни!» — рявкнул Оттер. «Я хорошо выгляжу, нет?»
Он действительно выглядел хорошо. Сначала его отмачивали в ванне, пришлось 3 раза менять воду. Его борода и волосы были вымыты, высушены, окрашены, подстрижены и причесаны. Костюм Рафа был перешит и прилажен к его массивной фигуре. Оттер выглядел весьма внушительно, он знал это и наслаждался.
«Ты великолепен», — сказал Барни. «Ты так хорошо выглядишь, что мне хочется сделать еще несколько снимков с тебя. Ведь ты любишь на них смотреть, правда?»
«Хорошая мысль, я хорошо выгляжу на снимках».
«Верно, а теперь вот чего я хочу от тебя».
Барни закрыл двери, ведущие в комнату. «Я буду внутри с камерой, ты стоишь вот здесь и открываешь двери, вот так. И когда они полностью открыты, ты смотришь на кровать, вот так. И медленно улыбаешься, вот и все».
«Мне это кажется очень глупым. Лучше сними меня прямо здесь».
«Я высоко ценю твое предложение, Оттер, но мне хочется сделать это по-своему. В конце концов, ты получаешь ежедневно по бутылке и серебряную марку каждый месяц, так что постарайся заработать их».
«Совершенно верно. Каждый день. Где сегодняшняя бутылка?»
«Ты получишь ее после работы, а мы ведь пока даже не начали. Так что стой здесь, а я обойду кругом и встану с другой стороны с камерой».